15 разных мероприятий показал Квирфест своим гостям за 10 дней с 15 по 25 сентября. В арт-пространстве «Арт-Муза» проходили дискуссии, фотовыставки, воркшопы, спектакли. В программу фестиваля вошли даже автобусные экскурсии. В этом году его главная тема – «Видеть невидимое». Цель проекта – диалог с обществом и поддержка лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей, а также других уязвимых групп, живущих в среде повышенной агрессии. Агрессии и ксенофобии. По словам организаторов фестиваля, они решили поднять разговор о группах внутри самого ЛГБТ-сообщества, дать возможность гостям фестиваля в буквальном смысле увидеть невидимое, узнать о жизни ВИЧ-положительных ЛГБТ и ЛГБТ с инвалидностью, о проблемах лесбофобии и трансфобии в среде российских феминисток, о ЛГБТ-людях, подвергшихся насилию на улице или в собственных семьях, о транслюдях, о жизни ЛГБТ-семей, размышлять о том, почему даже в ЛГБТ-сообществе существует дискриминация отдельных групп. Одна из координаторов Квирфеста Ника Юрьева говорит, что фестиваль этого года по многим параметрам отличается от фестивалей прошлых лет.
Во-первых, сама тема. Мы говорим про разные группы, и сами группы приходят на фестиваль и говорят о себе. Во-вторых, у нас очень много людей. У нас каждое мероприятие по 70-80 человек приходит каждый день. Хотя мероприятий у нас 15, мероприятия идут каждый день, а в некоторые дни, выходные, даже три подряд. Очень насыщенная программа, а люди все ходят и ходят. Это очень здорово. Значит, мы какую-то тему важную подняли. Попали в точку в этом году. Плюс тишина со стороны наших противников. Слава богу, нет Милонова, нет каких-то провокаций. Все тихо, спокойно.
Все заняты были выборами.
Все заняты были выборами, да. Фестиваль проходит безопасно. Это очень радует. Это создает чувство комфорта, безопасности и уюта даже в каком-то смысле.
Ну вот я смотрю, у вас такой пандус замечательный тут.
Вот эти пандусы при входе в здание. И вот здесь это мы делали сами. Ну, буквально своими руками, наши активисты, для того, чтобы обеспечить более доступную среду. И сегодня как раз у нас мероприятие. Его проводит инициатива Queer Peace, которая работает с людьми ЛГБТ с инвалидностью. Наше мероприятие вот посещает человек, который не видит, практически каждый день приходит. Также некоторые из наших мероприятий мы обеспечивали сурдопереводом. Девушка помогала слабослышащему человеку. У нас было мероприятие на тему «Жизнь с ВИЧ», когда к нам пришли несколько ВИЧ-позитивных людей из разных групп и рассказывали про разные аспекты жизни с ВИЧ, про лечение, про то, как человек принимает, да, смиряется с диагнозом, про творчество, про детей. Имея ВИЧ, можно родить ВИЧ-отрицательных детей. То есть вот про такие разные моменты.
Про ВИЧ это мы знаем, да, но почему именно внутри ЛГБТ? Неужели отличается это как-то проблема?
Нет, на самом деле не отличается, просто вот в этом мероприятии участвовали как раз ЛГБТ-люди с ВИЧ, потому что они стигматизируются в том числе и в своих сообществах, к сожалению. И для того, чтобы эта стигма становилась меньше, нужно поднимать это и на наших площадках, и на ЛГБТ-мероприятиях, на квир-мероприятиях, на квир-фесте.
Казалось бы, ЛГБТ-люди должны быть более открыты и менее склонны стигматизировать каких-то других. И тем не менее, оказывается, что у вас это тоже есть, да?
Да, но ключевое слово «казалось бы», потому что на самом деле среди ЛГБТ также очень много людей, которые разделяют разные стереотипы. Политические, социальные, гендерные. Это в том числе часть нашей работы, делать ЛГБТ более просвещенными, более толерантными друг к другу и в том числе к самим себе, потому что есть такое понятие, как внутренняя гомофобия, когда ты уничтожаешь себя за то, что ты такой, не можешь себя принять, и какое-то деструктивное поведение из этого выходит. То есть у нас разные направления работы, в том числе работа с ЛГБТ, для того, чтобы мы становились более открытыми и гибкими, открытыми к этому миру.
Нике Юрьевой запомнилась история одной женщины с ВИЧ.
Это история про то, как ВИЧ-позитивная женщина смогла родить ВИЧ отрицательного ребенка, хотя в обществе много стереотипов о том, что жизнь людей с ВИЧ останавливается, и никакого там счастья, в том числе счастья материнства, люди уже не могут узнать. На самом деле, эта женщина путем инсеминации забеременела для того, чтобы не заразить своего мужа, и в итоге смогла родить ребенка, у которого был ВИЧ-отрицательный статус, и вот уже несколько лет ребенку, и периодически производятся анализы, да, нет ли ВИЧ. Но ребенок абсолютно ВИЧ-отрицательный, это очень здорово, и об этом не все знают. Хотя на самом деле сами ВИЧ-позитивные люди говорят, что люди с ВИЧ живут даже дольше, потому что они больше замотивированы заботиться о своем здоровье. Они каждые 3 месяца сдают кровь, они знают, что у них как происходит, ведут здоровый образ жизни, и поэтому действительно уже статистика показывает, что они долгожители.
На мероприятии, которое называлось «ЛГБТ с инвалидностью. Инклюзия или исключение», можно было заметить молодого человека на коляске, очень живого, с радужной ленточкой на груди. Правда, выяснилось, что сам Женя к ЛГБТ-сообществу не принадлежит. В зале даже присутствовала его девушка. Тем не менее, проблемы ЛГБТ с инвалидностью оказались ему очень близки. Жен один.
Для меня очень важно отстаивать, в принципе, права человека. Мне кажется, одна из самых больших проблем сейчас в России заключается даже там не в уровне экономики, не в уровне агрессии, нетолерантности, а в том, что люди очень жестко регламентированно разделены на разные группы. А когда мы разделены, нас очень просто натравить одних людей на других. Я занимаюсь отстаиванием прав людей на колясках лет с 16. Много чего на этом поприще как бы для себя интересного почерпнул и получил. И буквально недавно я начал отстаивать права еще ЛГБТ. Ну, я всегда хорошо относился. У меня в свое время появилась близкая очень подруга, которая была лесбиянкой. И у меня в голове прошли такие очень ровные параллельные линии. Я увидел, что то давление, которое на себе испытывают люди с инвалидностью, оно очень схоже с тем, что она испытывала в своей жизни. Она рассказывала мне, я понимал, что да, я знаю, о чем ты говоришь. То есть в моей голове абсолютно спокойно улеглись эти 2 схемы, да, когда есть просто группа людей, которая вот такая от природы. Ну, вот люди такие родились. Бог нас такими создал. И они испытывают на себе давление. И когда ты начинаешь с людьми говорить на тему того, что, смотри, а есть другие люди, которые испытывают точно такое же давление, но по другому признаку, у многих людей, даже которые сами испытывают на себе давление, у них возникает недопонимание. В общем, когда ты начинаешь разговаривать с людьми, которые, в общем-то, должны понимать, что все люди разные, а вот нифига подобного. И получается очень забавная история, что люди вроде бы занимаются отстаиванием прав и считают, что они самые либеральные, а ты начинаешь с ними разговаривать про некую другую проблему и встречаешь просто стену непонимания. Так вот, мне кажется, самая большая ценность проекта QueerPeace, она в консолидации общества. То есть мы просто говорим людям, что мы все разные, и мы все крутые, мы все клевые. Причем вот эта фраза, она уже избитая. Я приду на собрание людей с инвалидностью, я ее скажу, мне все покивают, меня все поймут. Я приду на собрание ЛГБТ-сообщества, скажу эту фразу, мне тоже все покивают, меня все поймут. Но когда я буду говорить не про их проблемы, а про проблемы соседних каких-то социальных групп, люди не будут этого понимать. Так вот, как мне кажется, проект QueerPeace, он как раз сконцентрирован на то, чтобы, во-первых, сначала поднять эту проблему, показать, что типа, не, чуваки, не все в порядке. И дальше решить эту проблему, потому что почва, по большому счету, уже подготовленная. То есть, если человек понимает, что я такой, какой я есть, и меня притесняют, и это неправильно, то вот это сочувствие и взаимопонимание, этот диалог настроить намного проще.
Как раз я думала, когда читала вот программу, там говорится ведь о стигматизации каких-то групп внутри самого ЛГБТ, что они, видимо, готовы сочувствовать тому, только чем они сталкиваются,
да,
сами.
Это удивительно. Это, знаете, есть такая книжка Мауса. Там есть один потрясающий момент. Там в машине едет дедушка, еврей, переживший Холокост, концлагеря, со своим сыном. Сын за рулем, он останавливает машину, берет темнокожего парня, дедушка сидит, молчит. Он его высаживает, говорит, зачем ты сел негра? Что ты делаешь? Это же негры, как это можно вообще делать? Говорит, папа, господи, тебя самого не убили просто за то, что ты еврей. Говорит, это не одно и то же, как ты можешь сравнивать, что с тобой вообще не так? Я читаю, я понимаю, что это настолько про нас, это настолько про вот то, что происходит вокруг. Я не знаю, 20 век, он был очень интересным, ярким и достаточно агрессивным. Мне кажется, 21 век и вот эра Водолея, которая сейчас пришла, она про то, что люди примут в первую очередь себя и перестанут донимать, мешать жизни других людей, просто потому что они почему-то по-другому отличаются. Когда все в этом мире поймут, что присутствие или отсутствие инвалидности, гетера, би, гомо, это то же самое, что цвет глаз или какие-то сегодня одел ботинки, то жизнь в обществе станет совершенно другим. Я хочу, чтобы я жил в таком мире, и чтобы будущим поколениям достался такой мир, где можно быть любым и чувствовать себя счастливым.
Одна из участниц квирфеста – Айман. Она аутистка, чего с виду никогда не скажешь.
Я один из волонтеров интенсивной группы «Квирпис», потому что я аутистка, потому что я лесбиянка и, собственно, тоже участвую в этом мероприятии. Все-таки ЛГБТ-люди, у них нет только идентичности по сексуальной ориентации или гендерной идентичности. То есть они самые разные. Есть ЛГБТ-верующие, есть ЛГБТ-родители, есть ЛГБТ-инвалиды. Невозможно заниматься правами ЛГБТ-людей, не учитывая их остальные особенности. Тогда вы не поймете ни смысл их дискриминации, ни их жизнь, ничего. И когда ЛГБТ-сообщество исключает из своей жизни ЛГБТ-людей с инвалидностью, это, ну, во-первых, не совсем честно. Самим требовать права меньшинств, но не давать их другим меньшинствам. Во-вторых, это не совсем правильно, потому что если мы говорим просто про каких-то абстрактных ЛГБ, то, собственно, кто они такие? Я была на открытии, на мероприятии по ВИЧ, про ЛГБТ-семьи и про трансгендерных. Мне, пожалуй, больше всего понравилось про трансгендерных людей. Сама манера вести это мероприятие, то есть что-то был разговор с залом, и там задавали вопросы про некоторые термины, которые многим людям непонятны. Я не трансгендерный человек, да, но для меня тема трансгендерности достаточно близка, потому что я сама так не вписываюсь в гендерные стереотипы, гендерно некомфортный человек. Во-вторых, тоже во многом близка тема и аутизма, то есть моей собственной темой. Для меня там была важная тема о том, что за трансгендерных людей пытаются решать, трансгендерные они или нет специалисты, как они должны о себе говорить, как они должны о себе думать. То же самое происходит с аутичными людьми. То есть не аутичные люди сами решают, какие условия для них надо, а надо, чтобы это утвердил специалист. То же самое у трансгендерного человека. Не он решает, надо ему совершать переход или нет, а считается, что должен обязательно психиатр за него это решить. Я считаю, что тело человека принадлежит ему, и потребности человека подавляющее большинство людей знают лучше, чем какой-то посторонний человек, не имеющий такого опыта.
Вы нашли здесь, может быть, новых друзей, знакомых?
Ну, пожалуй, для меня это слишком шумно, чтобы много общаться в перерывах, потому что я в наушниках сейчас стою, чтобы не было сенсорной перегрузки. Но при этом еще был шанс поговорить после мероприятия с людьми, с которыми я общалась до этого, редко вижу, кого я хорошо знаю. И вот сейчас фактически познакомилась с человеком, который, оказывается, читает мой блог, и это довольно приятно, и тоже ЛГБТ, человек с инвалидностью.
Одним из центральных событий Квирфеста стала фото-выставка Габриэлы Херман «The Kids», посвященная семейным отношениям. Автор проекта, американский фотограф, выросла в лесбийской семье. Галерея ее работ – это серия портретов людей, которые тоже выросли в нетрадиционных семьях. Каждый портрет Габриэла снабдила кратким пояснением. Все они сводятся к тому, что дети, росшие с двумя матерями или двумя отцами, не чувствовали никакой странности своего положения. Трагичен только один портрет – девушки, чей отец совершил камин-аут, когда она уже выросла, и она страдает от того, что он столько лет ей лгал. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.